Глава 4. В половине четвертого утра их «Шевроле» по-прежнему стремительно мчался на север. Легковушек встречалось мало, транспортный поток преимущественно состоял из тяжеловозов. До места назначения оставалось еще около 150 километров. «Не волнуйтесь, сержант, теперь точно успеем. Без проблем». Реплика Хорхе прозвучала как раз в тот момент, когда впервые со времени выезда из Майами Эйнсли почувствовал, что внутреннее напряжение спадает. Вглядываясь в темноту за окном, он ответил: «Просто мне не терпится услышать, что он хочет сообщить». Он имел в виду Дойла. «Карен права», — неожиданно подумал он. Его интерес к Дойлу действительно перерос чисто профессиональный. Побывав на местах всех совершенных Дойлом кровавых преступлений, проведя многие месяцы в охоте за убийцей и увидев под конец, что тот нисколько не раскаивается в содеянном, Эйнсли пришел к убеждению, что этому человеку не место на земле. Он хотел услышать, как Дойл признается в своих злодеяниях, а потом, вопреки тому, что Эйнсли говорил Хорхе совсем недавно, он хотел увидеть, как Дойл умрет. Теперь приглашение на казнь было для него почти неизбежным. «О, Господи!» — воскликнул вдруг Хорхе. «Гляньте-ка, по-моему, впереди затор». Движение на север становилось все медленнее. Машины шли нос в нос. Те, что были впереди, замерли. По другую сторону заграждения шоссе в южном направлении было абсолютно пусто. «Проклятие! Вот ведь проклятие!» Эйнсли в сердцах грохнул кулаком по панели приборов. Они тоже встали. Перед ними тянулась длинная череда красных габаритных огней. Еще дальше впереди поблескивали маячки дорожной полиции и скорой помощи. «Езжай по обочине», — скомандовал Эйнсли. «Включи наш спецсигнал». Хорхе щелкнул переключателем, проблесковый маячок на крыше пришел в действие, и сине-белый автомобиль стал медленно пробираться к правой обочине. Выбравшись на нее, они смогли хоть медленно, но верно продвигаться вперед. Остальные машины стояли, дверцы были открыты, некоторые водители выглядывали из них, пытаясь понять, из-за чего задержка. «Поднажми», — приказал Эйнсли, — «время дорого». Но уже через несколько секунд они увидели перед собой сразу несколько патрульных автомобилей дорожной полиции штата, перекрывших шоссе полностью, включая и ту обочину, по которой к ним приблизилась сейчас машина полицейских из Майами. Лейтенант-дорожник жестом приказал им остановиться. Эйнсли вышел ему навстречу. «Далековато вы забрались, ребята», — сказал лейтенант. «Сбились с пути?» «Никак нет, сэр». Эйнсли показал ему свое удостоверение. «Мы направляемся в Рейфорд и очень торопимся». «Тогда вынужден вас огорчить, сержант. Эта дорога закрыта. Впереди серьезная авария. Большой бензовоз врезался в ограждение и перевернулся». «Позвольте нам проскочить, лейтенант». «Нет». Тон офицера стал жестче. «Вы не представляете, о чем говорите. Там такое творится. Водитель бензовоза мертв. Скорее всего, погибли двое, находившиеся в легковой машине, которую он смял в гармошку. Цистерна дала большую течь. 20 тонн высокооктанового топлива растекаются по асфальту. Мы полностью остановили движение по шоссе. Не дай бог, какой-нибудь идиот щелкнет зажигалкой. Машины пожарных скоро покроют это все пеной, но они еще в пути. Поэтому уж извините, но я не могу вас пропустить». Лейтенант окликнул один из его подчиненных, а Эйнсли наклонился к Хорхе Родригесу. «Придется менять маршрут». Хорхе расстелил карту Флориды на капоте и сверился с ней. В ответ он покачал головой. «Времени не хватит, сержант. Нам нужно изрядно отмахать по шоссе назад, а потом пробираться местными дорогами. Там не мудрено заплутать. Не лучше ли нам прокатиться поверх пены?» «Ничего не выйдет. Во-первых, пенообразующее средство F — это попросту мыло. На нем скользишь хуже, чем по льду. Внизу все равно останется бензин. Одна искра из нашей выхлопной трубы гореть нам в аду. Так что выбора нет, надо разворачиваться. Не теряй времени, поехали. Когда они уже сели в машину, к ним бегом вернулся лейтенант дорожной полиции. «Хочу вам помочь», — выпалил он на одном дыхании. «Я только что связался с нашим штабом. Их информировали, куда и зачем вы едете. Вот как вам лучше следовать дальше. Возвращайтесь отсюда на юг до Миканопи, туда ведет 73-я автострада. А затем берите курс на запад до 441-го шоссе». Хорхе торопливо записывал указания лейтенанта. «До него вы доберетесь очень быстро. Поверните налево и поезжайте на север в сторону Гейнсвилла. Шоссе там отличное, есть где разогнаться. Не доезжая до Гейнсвилла, увидите пересечение с 331-м шоссе. Там на светофоре свернете направо, и сразу на углу вас будет ждать наша машина. Фамилия патрульного Сикьера. Следуйте за ним, он будет сопровождать вас до самого Рейфорда». «Спасибо, лейтенант», — кивнул в ответ Эйнсли. «Мы можем пользоваться мигалкой и сиреной? Включайте все, что есть на борту. Знаете, мы тут наслышаны о дуэли. Уж проследите, чтобы этого монстра поджарили по всем правилам». Хорхе привел машину в движение. Обнаружив разрыв в разделительном заграждении, он выехал на противоположную сторону шоссе и вдавил акселератор в пол. Сия мигалкой, завывая сиреной, «Шевроле» помчался назад на юг. Теперь они действительно оказались в полнейшем цейтноте. Эйнсли понимал это, Хорхе тоже. Задержка и объезд обойдутся им без малого в час. На приборной доске высвечивались цифры 5:34. До казни зверя оставалось меньше полутора часов. Даже если дальше все будет гладко, ехать им еще минут 40. Стало быть, они прибудут в Рейфорд в 6:14. А ведь нужно еще попасть внутрь тюрьмы, дойти до камеры Дойла, плюс время на то, чтобы заключенного успели отвезти к месту казни, а потом пристегнуть к электрическому стулу. Словом, максимум, на что мог рассчитывать Эйнсли, это полчаса. Мало, прискорбно мало. Но придется уложиться. Эйнсли не переставал мысленно чертыхаться, испытывая непреодолимое желание заставить Хорхе ехать быстрее. Но это было едва ли возможно. Хорхе без того держал предельную скорость. Да, вел машину он мастерски, не спуская глаз с дороги, плотно сжав губы, крепко вцепившись в руль обеими руками. Путеводитель он передал Эйнсли, который с помощью фонарика по мере надобности сверялся с ним. 441-е шоссе было значительно уже дороги А-75. К тому же его пересекали трассы местного значения, да и движение оказалось оживленнее, чем можно было ожидать в такой час. Хорхе творил чудеса, экономя каждую секунду. Проблесковый маячок и сирена были им в помощь. Многие водители, заметив их приближение в зеркало заднего вида, подавали вправо, освобождая путь. Начался мелкий дождь. Стоило дороге нырнуть в низину, как ее окутывал туман. Словом, скорость пришлось снижать. «Черт!» — заскрежетал зубами Эйнсли. «Нет, нам никак не успеть». «Шанс есть!» Хорхе подался вперед и всмотрелся в дорогу, вновь набирая скорость. «Доверьтесь мне». «Только это мне и остается», — подумал Эйнсли. «Сейчас свое слово должен сказать Хорхе, а мое впереди, может быть. Нужно перестать дергаться, переключиться на что-нибудь другое. Думай о дуэли. Какой сюрприз он заготовил. Скажет, наконец, правду, которой от него так и не сумели добиться в суде. Не было такой газеты в стране, которая не уделила бы внимания сенсационному судебному процессу по делу Элрая Дойла. Отчеты о нем ежедневно показывали в теленовостях. Перед зданием суда практически непрерывно проходили демонстрации с требованием казнить злодея. Между репортерами шла ожесточенная борьба за те несколько мест в зале, которые были отведены для прессы. Общественное негодование в особенности распалило решение прокурора штата предъявить Дойлу обвинение только в одном, самом последнем из совершенных им двойных убийств. Кингсли и Нелли Темпоун, состоятельная чернокожая супружеская пара, уже пожилая,